Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Животных с раковыми опухолями вылечили с помощью ускорительного источника нейтронов. Российские ученые использовали бор-нейтронозахватную терапию для лечения кошек и собак со злокачественными опухолями. Животные получали борсодержащий препарат и их облучали на ускорительном источнике нейтронов. После этого состояние пациентов значительно улучшилось. Ученые из Новосибирского государственного университета и Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук провели эксперимент по лечению онкологии у домашних животных с помощью бор-нейтронозахватной терапии. Больные кошки и собаки получали борсодержащий препарат, после чего их облучали на ускорительном источнике нейтронов. Общее состояние животных улучшилось. Работа, опубликованная в журнале Biology, стала первым исследованием крупных млекопитающих с использованием подобного ускорителя. Полученные данные открывают путь к клиническим испытаниям терапии на людях. Бор-нейтронозахватная терапия – методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. При взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в которой появляются частицы с высокой энергией. Они перемещаются на короткие расстояния и уничтожают опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. В эксперименте участвовали 15 кошек и собак со злокачественными опухолями. Новообразования были спонтанными, то есть их не прививали в лаборатории. У кошек и собак, как правило, развиваются сходные виды рака в тех же органах, что у людей. Кроме того, биологические и терапевтические реакции на опухоли у питомцев считаются лучшими моделями реакции тканей человека. Незадолго до начала облучения животным вводили препарат адресной доставки бора, а затем их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Во время облучения ученые вели постоянный мониторинг основных физиологических параметров животных. Процедура облучения продолжалась в среднем 2 часа. Авторы работы наблюдали регресс опухолей и улучшение общего состояния животных. Некоторых пациентов приходилось облучать дважды. Так, одну собаку сначала вылечили от крупной опухоли на морде, а потом от метастазов в легких. Сейчас животное живо и здорово. За 50 лет истории бор-нейтронозахватной терапии по всему миру проводили множество экспериментов. Однако среди них не было исследований на крупных млекопитающих с использованием ускорительных источников нейтронов. Эта работа – обязательный этап на пути внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику. Перейдем к следующей новости. А вы не печатайте. Рогозин ответил на опасения ученых из-за планов включить немецкий телескоп на спектре РГ. Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый высказал опасения, что одностороннее решение включить телескоп ИРОСИТА на обсерватории спектр РГ не самым лучшим образом повлияет на имидж России и ее ученых за рубежом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление ученых, в частности академика и научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, о том, что без согласия немецких коллег включать их телескоп ИРОСИТА на совместной астрофизической обсерватории спектр РГ нельзя. Наш институт, все ученые, категорически возражают против этого предложения. Возражение это и по политическим, и по техническим причинам, сказал ранее Зеленый в комментариях для газеты РУ. Опасения физик объяснил тем, что, во-первых, непонятно, реально ли самовольно управлять ИРОСИТА и имеет ли российская сторона в своем распоряжении коды обработки. Во-вторых, стоит задуматься, чем такое решение обернется для ученых из России во всем мире. Ведь ни один рецензируемый научный журнал не примет к публикации данные, полученные несанкционированно. И правильно сделает. О том, что российским ученым могут запретить размещать свои исследования в зарубежных научных СМИ, говорили еще в марте, спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине. Прецеденты были, но официально ни одно издание о таком решении не объявляло. Хотя, к примеру, та же интернет-платформа Web of Science, объединяющая базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе учитывающих взаимное цитирование, закрыла доступ для клиентов из России. Несколько дней назад руководитель Роскосмоса поручил российским специалистам самостоятельно готовиться возобновить работу телескопа ИРОСИТА на спектре РГ. Астрофизической орбитальной обсерватории, которую создали в научно-производственном объединении имени Лавочкина по заказу Российской академии наук при участии немецких специалистов, то есть не дожидаясь решения либо разрешения коллег из Германии. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами, функционирующими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Российский МАРТАКС-С от Института космических исследований РАН и ИРОСИТА от Института внеземной физики общества Макса Планка в Мюнхене. В конце 2021 года ученые завершили половину намеченной программы, в четвертый раз просканировав галактику в рентгеновских лучах и начав 5 из 8 обзор неба. Однако в этом феврале после начала спецоперации Германия объявила о решении отключить ИРОСИТА и перевела его в безопасный режим. На спутнике остался работать телескоп ARTX-C. Как отмечает генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Шершаков, восстановить работу спектра РГ в полном объеме можно за считанные дни, как только немецкие партнеры будут готовы. Рогозин сообщил, что Эроситы смогут включить в течение 1-1,5 месяцев, но сначала потребуется разработать соответствующие команды для управления телескопом и перехвата этой компетенции. Мы можем обеспечить архивирование научных данных для последующей передачи немецким специалистам, поэтому они ничего не потеряют. С нашей стороны никакого пиратства так называемого быть не может. Мы руководствуемся только высшими целями науки», – подчеркнул руководитель госкорпорации. И не так давно он планировал посетить НПО имени Лавочкина, в котором создавали саму орбитальную обсерваторию и оттуда же ею управляют. Идем дальше. Австралийский кузнечик отказался от секса 250 тысяч лет назад и не жалеет. На Земле существует немало видов, которые состоят из одних самок, размножающихся без участия самцов. Обычно считается, что такой способ размножения неминуемо ведет к негативным последствиям для вида. Но живущий в Австралии кузнечик показал, что даже после 250 000 лет жизни без самцов благополучию вида ничто не угрожает. У большинства живых существ на нашей планете два пола – мужской и женский. Такое положение вещей кажется нам естественным и правильным. Но как это зачастую бывает в дикой природе, не всегда и не все виды идут по проторенной дороге. Ибо существует немало видов животных, в которых не происходит внутривидового спаривания, но они не вымирают, а благополучно существуют до сих пор. Они продолжают свой род с помощью партеногенеза, или девственного размножения. В телах самок развиваются неоплодотворенные яйцеклетки, из которых получаются новые особи, обычно тоже самки. Чаще всего партеногенезом размножаются беспозвоночные животные, например, насекомые и ракообразные, но встречается он и у позвоночных. Известно около 70 видов, в числе которых ящерицы, лягушки и даже некоторые птицы, размножение у которых происходит без участия мужских особей. У млекопитающих такие виды в природе неизвестны. Однако в лабораторных условиях уже были получены детеныши от однополых пар мышей. Считается, что подобный способ размножения нестабилен и проигрывает в сравнении с обычным половым, поскольку дочери являются по сути клонами своих матерей. Генетическое разнообразие вида получается крайне низким, и при изменении внешних условий это может привести к вымиранию вида. Однако природа в очередной раз решила развеять наше заблуждение. После 18 лет изучения партеногенетического кузнечика Варамаба Вирго, ученые пришли к выводу, что его вид существует уже 250 000 лет и не торопится вымирать. Согласно результатам исследования, этот кузнечик образовался в результате межвидового скрещивания двух других видов, размножающихся половым путем. Изначально ученые полагали, что высокая жизнеспособность этого кузнечика была связана с многократно повторяющимися скрещиваниями родительских видов и эффектом гетерозиса, при котором гибриды имеют лучшие характеристики, чем родительские виды. Однако генетическое изучение всех трех видов кузнечиков показало, что это не так. Наш кузнечик появился в результате одного единственного неправильного спаривания, судя по количеству накопленных мутаций, происшедшего примерно 250 тысяч лет назад. Также не было у этого кузнечика преимуществ перед родителями и по физиологическим признакам. Этот вид не выделялся ни по устойчивости к жаре и холоду, ни по скорости метаболизма, ни по количеству откладываемых яиц, скорости развития потомства и продолжительности жизни. Тем не менее, вот уже 250 000 лет кузнечик благополучно существует на планете и даже сумел распространиться по всему югу Австралии, чего не смогли добиться его предки. Получается, что этот кузнечик стал партеногенетическим видом без каких-либо плюсов и минусов для себя. Но в таком случае возникает вопрос, почему изначальные виды полностью не растворились друг в друге, сформировав единую гибридную популяцию? Ученые решили проверить это, искусственно скрестив кузнечиков тех других видов и получив несколько гибридных самок. Ни одна из них не смогла принести жизнеспособное потомство. А значит, уникальное спаривание, давшее начало нашему кузнечику, было еще и весьма успешным стечением обстоятельств. И таким выигрышем в генетическую лотерею, благодаря которой новый вид и сумел продержаться так долго. Дальнейшие исследования партеногенетических видов могут позволить нам ответить на вопросы о преимуществах не только двуполового спаривания, но и отказа от него. Следующая новость. Найдены кишечные бактерии, ответственные за гибель клеток мозга и снижение когнитивных функций с возрастом. Группа американских исследователей обнаружила молекулу, вырабатываемую бактериями кишечного микробиома, в том числе человека, и способную проникать в головной мозг, вызывая гибель нейронов и других его клеток. Эффект особенно заметен с возрастом, когда количество этих бактерий заметно увеличивается, что может приводить к снижению когнитивных функций, таких как обучаемость и память. Кишечный микробиом представляет собой совокупность всех микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт и живущих в основном на взаимовыгодных отношениях с организмом-хозяином. Так, например, кишечные бактерии помогают нам переваривать и усваивать различные вещества, ту же клетчатку, и играют важную роль в синтезе витаминов группы В и К. В процессе жизнедеятельности микробиом высвобождает множество молекул, часть из которых может приносить в том числе вред организму хозяину. В этом убедились авторы нового исследования. Они изучали семейство бактерий руминококкачи, населяющих кишечник мышей, но встречающихся и у человека, и выделяемую ими небольшую молекулу – изоамиламин. Ученые установили, что чем старше становилась мышь, тем больше в ее кишечном микробиоме было этих бактерий, и как следствие возрастало содержание изоамиламина. Молекула изоамиламина заинтересовала исследователей еще больше, когда выяснилось, что она способна преодолевать гематоэнцефалический барьер – защитную систему, обычно предотвращающую попадание любых нежелательных молекул и микроорганизмов из кровотока в мозг. Далее ученые определили роль молекулы изоамиламина в мозге. Оказалось, она воздействует на микроглию – вспомогательные клетки центральной нервной системы, участвующие в формировании и поддержании контактов между нервными клетками, а также уничтожении различного рода мусора, например, поврежденных нейронов или других клеток мозга. Изоамиламин активирует особый ген S100A8, который способствует чрезмерной активации микроглии, как при воспалительном процессе, что может приводить к гибели нейронов и других клеток мозга вследствие аутоиммунного процесса, атаки микроглии даже целых и здоровых клеток. Чтобы выяснить последствия попадания изоамиламина в мозг, авторы работы перорально через рот вводили препарат, содержащий изоамиламин, молодым здоровым мышам и наблюдали за реакцией. В результате нескольких поведенческих и когнитивных тестов выяснилось, что воздействие изоамиламина привело к потере когнитивных функций. Грызуны стали хуже обучаться ориентированию в лабиринте и распознаванию объектов. Обратный эффект наблюдался, когда ученые заблокировали действие изоамиламина на микроглию у пожилых мышей. Это спровоцировало улучшение памяти и пространственного обучения. Таким образом, исследователям удалось установить наличие и механизм действия молекулы, производимой кишечной бактерией, на клетки мозга и когнитивные функции, например, мышей. Тем не менее, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, применимы ли эти выводы по отношению к человеку, и может ли блокирование действия изоамиламина предотвратить снижение когнитивных функций по мере старения людей, либо в случае некоторых нейродегенеративных заболеваний. Следующая наша новость про то, что томография мозга отличила либерала от консерватора. Функциональная магнитно-резонансная томография мозга, которую проводили во время того, как участники выполняли определенные задачи либо отдыхали, позволила точно предсказать политические убеждения человека. Это в очередной раз подтвердило, что партийная принадлежность имеет биологические корни. Коллектив политологов, психиатров и психологов из Государственного университета Огайо, Медицинской школы университета Питтсбурга и Нью-Йоркского университета США провел крупнейшее в своем роде исследование с использованием метода функциональной магнитно-резонансной томографии мозга, FMRT, которая помогла точно предсказать, был человек консерватором или либералом. Политическая идеология – это система представления о правильном устройстве общества и о том, как его можно достичь, а также взглядов на политическую жизнь, отражающие интересы, идеалы и настроения людей. Это понятие многомерно, однако чаще всего его условно разделяют на левое и правое – либерализм и консерватизм. Распределение предпочтений в этом поле среди жителей той или иной страны, в основном демократических, определяет ее социальную, экономическую и экологическую политику, затрагивая многие элементы общества. Авторы многих предыдущих работ определили демографические модели, связанные с политической ориентацией, и помогли понять, как она влияет на поведение людей. Впоследствии ученые решили искать корни политических взглядов в самом мозгу. Появилась даже область исследований, которую назвали политической нейробиологией. Выяснилось, что между либералами и консерваторами есть различия в фундаментальных когнитивных и эмоциональных процессах. Выборкой для нового исследования, которое, конечно, опиралось на ранние работы, послужили 174 здоровых молодых человека, участники проекта Wellbeing от Университета штата Огайо. Средний возраст – 21,4 года, 61 мужчина и 113 женщина. Мозг каждого испытуемого в течение полутора часов сканировали при помощи функциональной МРТ, пока он выполнял 8 задач или просто ничего не делал. Так в одном из заданий добровольцам показывали снимки людей с нейтральными, счастливыми, грустными и испуганными лицами. Второе было нацелено на эпизодическую память, а третье предполагало вознаграждение. Участники могли выиграть или проиграть деньги в зависимости от того, как быстро нажимали на кнопку. Помимо этого, все заполнили анкеты, включавшие вопросы о возрасте, уровне образования, доходе, родителях, принадлежности к политическому течению, родном городе и месте проживания. Испытуемых просили оценить по 6-бальной шкале, к кому они себя относят – либералам или консерваторам. Затем ученые использовали эти ковариаты для построения прогностических моделей политической идеологии, которые потом сопоставили с результатами FMRT. Для анализа сканов задействовали искусственный интеллект и ресурсы суперкомпьютерного центра Огайо. Мы показали, что функциональная связанность мозга, влияние которое активность одной группы нейронов оказывает на активность другой отличной группы нейронов, выявляет заметные и отличительные черты среди либералов и консерваторов. И эти закономерности можно с высокой точностью идентифицировать при помощи современных методов искусственного интеллекта, отметили исследователи. Задания на эмпатию, вознаграждение и память оказались самыми значимыми предикторами политической идеологии, но в целом с ней коррелировали все характеристики функциональной связи во всех задачах, включая состояние покоя. Задание с использованием вознаграждения помогло обнаружить приверженцев крайне левых либо крайне правых взглядов, а сильнее всего с политической принадлежностью была связана активация миндалевидного тела, нижней лобной извилины и гиппокампа. Хотя ученым не удалось установить причинно-следственную связь, это станет поводом для дальнейших исследований. Их результаты подтвердили, что биологические и неврологические корни политических взглядов уходят намного глубже, чем считалось ранее. В Китае нашли древнего жирафа с каской на голове. Современные жирафы, сражаясь за самку, используют свои длинные шеи и крепкие головы, чтобы наносить сопернику мощные удары. Похоже, их древние родственники, жившие в Китае, тоже любили поработать головой. На их лбах разрослись крупные наросты, похожие на каску, а шеи отличались завидной прочностью. На первый взгляд, длинная шея жирафа развилась с вполне очевидной целью, чтобы животное могло доставать до верхушек деревьев во время кормежки. Действительно, возможность приватизации какого-то пищевого ресурса нередко вызывает появление странных форм тела у животных. Например, морд трубок у муравьедов и необычных клювов у колибри. Так что длинная шея в этом отношении не особенно удивительна. Другое дело, что важную роль эта часть тела жирафа играет не только в повседневной жизни, но и во время брачного сезона, когда самцы борются друг с другом за самку. Сходясь друг с другом, эти огромные животные весом в тонну будто орудуют резиновыми дубинками, нанося сопернику мощные удары головой и шеей. Чем длиннее шея, тем она толще, тяжелее и больнее ударит. Поэтому самцы с самыми длинными шеями доминируют над своими низкорослыми собратьями. Теперь у ученых появилось еще одно доказательство, что важной движущей силой эволюции жирафов мог быть именно половой отбор. Оно было найдено на севере Джунгарской равнины в китайском Синьцзяне и представляет собой череп и 4 шейных позвонка удивительного короткошеевого жирафа Дискокерикса. При жизни это животное словно бы носило каску. Его единственный осикон, рог жирафа на самом деле являющийся окостеневшим хрящом, разросся на всю верхнюю часть головы, что в сочетании с очень крепкой шеей делало Дискокерикса весьма приспособленным к нанесению высокоскоростных лобовых ударов. Кстати, похожей формой черепа отличались и другие вымершие животные – травоядные динозавры-пахицефалозавры, жившие за 50 миллионов лет до Дискокерикса. Примерно на пятой части черепов взрослых пахицефалозавров найдены следы повреждения, что доказывает их использование для мощных ударов головой. Зачем же самцам этого вида потребовалось столь мощное оружие, превосходящее по прочности и эффективности рога нынешних баранов и быков? Возможно, решающую роль сыграли суровые условия жизни. Когда конкуренция между особями возрастает, нужно драться за любую возможность передать свои гены дальше. Хотя ранний миоцен, время жизни этого животного, в целом был теплым и влажным, древняя Джунгария оказалась почти отрезанная от дождевых облаков из-за резкого подъема Тибетского Нагорья. В результате вместо пышных лесов образовались сухие саванны, и животным приходилось постоянно соперничать друг с другом за ресурсы. Наверняка брачные турниры дискокериксов были не менее жестокими, чем у современных жирафов, которые могут избить конкурента до потери сознания или даже смерти. Похоже, прямые предки нынешнего жирафа прошли через схожие испытания, когда леса Восточной Африки около 7 миллионов лет назад превратились в саванны, и конкуренция между травоядными за доступные пищевые ресурсы резко увеличилась. Вполне возможно, что изначально длинная шея развивалась именно для борьбы с конкурентами, пока не удлинилась настолько, что смогла применяться и при сборе пищи. К сожалению, куполообразный череп Дискокерикса не давал никаких дополнительных преимуществ. И, возможно, именно по этой причине в Азии, в конце концов, не осталось ни одного жирафа. Ядро Юпитера оказалось частично растворенным в металлическом водороде. Ученые построили компьютерную модель юпитерианских недр, которая, наконец, достаточно хорошо сошлась с наблюдаемыми данными. Ядро Юпитера невелико, но оболочка из металлического водорода оказалась обогащенной тяжелыми элементами, концентрация которых плавно нарастает к центру планеты. Во внешней части Солнечной системы находятся планеты, разительно отличающиеся от нашей Земли. Привычной твердой поверхности у газовых гигантов нет, а вместо нее под облаками скрывается огромная толща газов и льдов, испытывающая на себе сверхвысокие давления и температуры. Согласно классической теории, газовые гиганты, к которым в нашей системе относятся Юпитер и Сатурн, состоят из трех слоев: массивной водородно-гелевой оболочки, мантии из металлического водорода и сравнительно небольшого ядра из экзотических форм скал и льдов. Уран и Нептун теперь выделяют в отдельный класс – ледяные гиганты. До недавнего времени проверить это было невозможно. Простейший способ узнать строение недр других планет – провести точное измерение гравитационного поля планеты с близкой орбиты и на его основе построить модель распределения материи внутри нее. В 21 веке гравитационное поле гигантов наконец исследовали с помощью высокоточного отслеживания траектории орбитальных аппаратов – Юноны у Юпитера и Кассини у Сатурна. Предварительный анализ, вышедший в 2017 году, показал, что ранние представления о недрах Юпитера значительно расходятся с наблюдаемыми данными. Оказалось, его ядро растворено в металлическом водороде. Концентрация металла, в котором астрономы относят все элементы тяжелее гелия, при удалении от центра спадает постепенно и остается значительная примерно до половины радиуса планеты. В новой работе международная группа, возглавляемая учеными из Нидерландского института космических исследований, провела повторное компьютерное моделирование недр Юпитера. В этот раз они стремились найти самосогласованную модель, которая сможет достичь более точного совпадения как с результатами гравитационных исследований, так и с другими наблюдаемыми данными. Выяснилось, что недра Юпитера разогреты чуть сильнее, чем предполагалось ранее. При этом полного их перемешивания не происходит, несмотря на жидкое состояние вещества. Поэтому температура облачного слоя ниже ожидаемой, а тяжелые элементы внутри планеты распределены неоднородно. Новые модели полностью исключают и четкий переход между ядром и мантией, и его противоположность – равномерно размешанные тяжелые элементы. Их концентрация постепенно нарастает при движении вглубь, что подтверждает гипотезу растворенного ядра. Если предположить, согласно предыдущим исследованиям, что общая масса тяжелых элементов в составе Юпитера составляет 24-28 земных, сам Юпитер в 318 раз массивнее Земли, картина получается следующая. Масса внутреннего ядра Юпитера, состоящего только из тяжелых элементов, не превосходит 7, а скорее всего 4 земных масс. Еще 2, в основном водяной пар, метан, аммиак и сероводород, находятся в верхних оболочках планеты. А остальное, 15-25 земных масс, распределено по нижней мантии из металлического водорода. Там помимо льдов растворены скалы. То, что в обычных условиях является силикатами и железными сплавами. Новая модель, в отличие от предыдущих, согласуется с наблюдаемым содержанием тяжелых элементов в верхней атмосфере Юпитера. Кроме того, она подтвердила, что зональные пояса ветров, наблюдаемые в телескоп как полосы на диске Юпитера, простираются далеко вглубь планеты. Они прослеживаются до глубины 3000 километров, где давление составляет 100 тысяч атмосфер. Модель позволяет прояснить и механизм попадания тяжелых элементов на Юпитер при его формировании. Больше всего она согласуется с бомбардировкой планеты Земалями километровых размеров, а не непрерывным потоком мелкого щебня. Отметим, что помимо измерения гравитационного поля, есть другой метод исследования недр, который для газовых и ледяных гигантов годится так же, как для скалистых планет и звезд. Это сейсмология. Она дает куда более точные результаты, чем гравитационный. Только в случае тел, не имеющих твердой поверхности, измерять надо не сотрясение, а непрерывные колебания газовых оболочек небесного тела. Будем надеяться, что когда-нибудь в атмосфере Юпитера и других гигантов появятся долгоживущие зонды, которые напрямую измерят их дыхание и пульс. И последняя новость на сегодня. Рогозин поручил включить немецкий телескоп на обсерватории «Спектр-РГ». Ученые предупреждали, что это небезопасно. По словам главы Роскосмоса, у Германии не было морального права отключать свой телескоп на совместной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Дмитрий Рогозин поручил российским специалистам готовиться к восстановлению работы рентгеновского телескопа «Иросита», созданного в Институте внеземной физики общества Макса Планка в Германии и интегрированного в совместную с Россией астрофизическую орбитальную обсерваторию «Спектр-РГ». Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» заявил в своем телеграм-канале. «Спектр РГ» разработали в научно-производственном объединении имени Лавочкина по заказу Российской академии наук и при участии немецких специалистов. Она оснащена двумя рентгеновскими телескопами, функционирующими по принципу рентгеновской оптики косого падения, российским «Артекс-С» от Института космических исследований РАН и, собственно, «Иросита». Аппарат, которым управляет НПО имени Лавочкина, запустили в июле 2019 года с Байконура при помощи ракеты-носителя «Протон-М». Через пару месяцев он достиг рабочей орбиты в точке Лагранжа L2. Главная цель проекта – сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с беспрецедентной чувствительностью и угловым разрешением, чтобы по итогу составить его карту. В конце прошлого декабря завершили половину научной программы, в четвертый раз просканировав галактику в рентгеновских лучах и начав пятый обзор неба из запланированных 8. Однако в феврале этого года, спустя пару дней после начала российской спецоперации на Украине, германская сторона приняла решение отключить «Иросита» и перевела его в безопасный режим. На спутнике остался работать телескоп «Артекс-С». Программу пришлось скорректировать. Генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Шершаков подчеркивал, что восстановить работу спектра РГ в полном объеме можно в считанные дни, как только немецкие партнеры, которые страдают от этого выключения не меньше, чем мы, дадут согласие. Судя по всему, в Роскосмосе решили больше не ждать. У тех в Берлине, кто принимал решение о подключении немецкого телескопа из-за русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории «Спектр РГ», сказал Рогозин, не уточнив, что для этого потребуется и каковы сроки. Несколько дней назад руководитель госкорпорации писал, что на продолжении работы ЕРОСИТА настаивают российские специалисты. Затем последовал комментарий от научного руководителя проекта обсерватории Рашида Сюняева. Он напомнил, что спектр РГ – сложный прибор, поэтому во избежание поломки в одностороннем порядке запускать его нельзя. Переговоры с коллегами из Германии, по мнению академика, обязательны для сохранения имиджа. Чтобы обе стороны понимали, что и в далеком будущем, лет через 10, 20, 30, на наши спутники можно будет вновь ставить иностранные приборы экстракласса, и действия с ними будут по меньшей мере согласованы. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.